Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Лера Швец. Александр Сырицы из Мельбурна, судья международной категории по баскетболу. Изначально родом из Беларуси, из которой ему пришлось окончательно уехать по политическим причинам. Так вышло, что когда началась война в Украине, Александр был не в Мельбурне, а в Харькове. Александр рассказал нам про несколько недель под бомбежками в Харькове, про то, как помогал местным жителям, и про сложную дорогу обратно домой в Мельбурн.
У меня в Харькове есть очень близкий друг, с которым мы создали совместный бизнес, достаточно серьезный, и начали его активно развивать. И вот в ночь с 23 на 24 число мы вместе сидели в офисе, уже было там ближе к полуночи, общались, разговаривали, пивали немножко. И он меня смотрит на меня и спрашивает: ну что, Сань, как думаешь, нападет? Я говорю: ну нет, конечно. Какой нападет? Ну это же надо быть абсолютно сумасшедшим, неадекватным, чтобы напасть. И через какой-то час я был дома, вот я 2-3 часа, наверное, поспал. Ну и, собственно, началась война. Проснулся от взрывов. Первое, что я сделал, я спустился, сел в машину, поехал на заправку, заправил полный бак бензина. И когда я приехал на заправку, уже была очередь, но еще было, еще люди так быстро не сориентировались. Наверное, через часа полтора-два уже на заправку были очереди километровые.
А какой был Харьков вообще вот до 24 февраля?
Я в Украине провел много времени. Очень много времени, и к Украине отношусь с очень, можно сказать, большой любовью. Харьков — это полностью на 100% был для меня таким, как, можно сказать, русским городом, как это сейчас, наверное, не звучит ужасно. Не было необходимости в Харькове, например, разговаривать на украинском. 98% времени только русскоговорящее население. Никаких, нигде, никогда я не почувствовал даже минимального какого-то ущемления своих интересов или там своих прав в связи с тем, что я говорю по-русски. Ну, абсолютно нет. И сейчас все перевернулось с ног на голову. Сейчас Россию просто все ненавидят, ее все презирают. И, к сожалению, не только как страну и руководство страны, но и всех россиян. Ну, когда я говорю всех, это, давайте так скажем, абсолютное большинство тех, которые не высказались, не выступили, не проявили свою позицию в отношении войны.
Присутствовало ли российское телевидение в Харькове до войны? И было ли какое-то количество людей, которые его смотрели и были подвержены тому, что там транслировалось?
К сожалению, пропаганда, она проникает далеко за пределы страны. А Харьков, он же очень близко находится к России. Многие люди смотрели российское телевидение. Многие люди еще, особенно те, которые были недовольны, например, действиями украинских властей какими-то, они искали возможность послушать, что же говорят, так сказать, с другой стороны. И это сыграло, конечно, свою достаточно серьезную отрицательную роль, но таких людей настолько мало, что это просто сейчас статистическая погрешность. И обычно такие люди, у них нет ответа на вопрос, когда они говорят вот о том, что украинцы сами себя бомбят. Ну, у них всегда, я всегда спрашиваю, скажи, вот получается, что мы сами себя бомбим, Россия нас бомбит, мы против себя воюем, и никак мы не можем, и никак они ничего не могут захватить серьезного, потому что, до сих пор же ничего, ни Харьков, ни Киев, ни Одесса, ничего, ни Николаев, ничего значительного, при том, что мы против себя сами воюем и сами себя бомбим. Но этих вопросов сейчас уже нет. Они были еще в начале. Сейчас уже ни у кого никаких иллюзий нет. Когда люди уже увидели эти там танки и технику с их этими волшебными знаками Z и V, которые бомбят просто вплотную, расстреливают жилые дома, расстреливают людей, уже достаточно же свидетельств того, чтобы открыть глаза всем, у кого они до сих пор были закрыты.
Вот началась война. Вы заправили машину полным баком. Что произошло дальше?
В первое время началась паника, ажиотаж. Абсолютное большинство людей начали сразу покидать Харьков, начали уезжать все. И я просто решил принести какую-то пользу, находясь на месте, а потом посмотреть, как это все будет развиваться. ну, вот сколько я мог приносить пользы просто обществу. То есть, ну, я, например, покупал сладости, всякие напитки, шоколадки и относил детям в метро, которые там сидели сутками в бомбоубежище. Помогал, развозил пенсионерам лекарства и еду, которые сидели там. Такие интересные истории есть, когда пенсионер сидит в доме, вокруг уже все разбомблено, а он сидит и не хочет уезжать. И говорит, я никуда не поеду. Я просто, вот если меня разбомбят, значит разбомбят. И ему каждый раз привозить что-то становилось все сложнее и сложнее, потому что этот район бомбили все там чаще. Но есть люди, которые просто, они никуда ни при каких обстоятельствах не соглашаются уезжать. Уже все вокруг может быть разбомблено. Вот он сидит у себя в своем доме, у него уже взрывной волной стекла все выбиты, он их фанерками аккуратненько заколотил и продолжает просто сидеть у себя дома и никуда не уезжает. Ну и мы приносили пользу вот таким вот людям, возили лекарства, еду, гуманитарную помощь. И у меня еще была история, вот это когда рассказывают про то, что эти точечные удары, которые только туда, где какие-то артиллерийские расчеты или еще что-то. Я жил в районе ботанического сада. В 100 метрах от места, где я жил, находился спортивный комплекс «Юнифехт». За день до войны я там был со своим другом, мы смотрели баскетбол и разговаривали с местными судьями, чтобы отправить кого-то из них в Швецию на семинар. И потом началась война, и через несколько дней, я уже не помню точно когда, но где-то в первую неделю на этот спортивный комплекс прилетели две авиабомбы. И я в это время был в 100 метрах, 15 минут до этого я проходил там. Ну, то есть, если бы я задержался на 15 минут, то мы бы с вами сейчас 100% бы не разговаривали, потому что взрывной волной, чтобы просто понимать, насколько это был ужасный взрыв, взрывной волной погнуло металлические ворота в гараже, в паркинге. По какому-то счастливому стечению обстоятельств в этот момент на улице никого не было, и там никто не погиб. И я могу с уверенностью на 100% сказать, что я там проходил постоянно, я там каждый день, утром и вечером ездил туда-обратно. Там не было даже ничего похожего на что-то военное, ни штаба никакого, никаких там расчетов, там не было военного ничего. Кроме того, там в подвале прятались простые люди, и, к счастью, тоже никто из них не погиб, они сразу же после этих взрывов в дыму, в пыли, в ужасе, но оттуда ушли все, и ни один человек не погиб.
В какой момент вы решили уезжать из Харькова и почему?
Я, в принципе, бы остался бы в Харькове и до сих пор. Я когда уезжал из Харькова, у меня такое было чувство, что я понимаю, что с одной стороны это не моя война, но с другой стороны у меня было такое чувство, что я предаю друзей, которые там остаются, людей, которые там остаются, у которых нет возможности уехать. Я, в принципе, не уезжал первое время, потому что я гражданин Беларуси, у меня машина на белорусских номерах. А где-то через какую-то неделю с начала войны быть белорусом в Украине как бы было не очень хорошо. И плюс у меня машина на белорусских номерах, я ее так там спрятал в паркинге. Все люди, которые там находились, они в принципе знали, кто я и что я больше украинец, чем многие из них. И поэтому было все достаточно спокойно. Но потом мне просто нужно было устроить дальше определенные бизнес-процессы, мне нужно было уехать. Мне просто нужно, уже у меня возникла необходимость уехать. До этого я не уезжал, потому что я не хотел, видя какие очереди на вокзалах, не хотел отнимать место у кого бы то ни было, потому что все было забито. И если бы я уехал, имея на это право, я бы отнял место у, там, не знаю, у какой-нибудь женщины, ребенка или пенсионера. Ну, а этого я позволить себе не мог. Я принял решение на своей машине уехать в направлении западной границы. У меня была идея сразу, как гражданину Белоруссии, попробовать поехать на белорусской машине, попробовать поехать, например, в направлении Белгорода. Но провев небольшое исследование, я понял, что вероятность того, что я после этой поездки останусь живых или не попаду в какой-нибудь там русский плен, ну, она стремится к нулю. Я принял решение ехать в направлении западной границы. Друзья мои проводили меня через все блокпосты из Харькова и довели до Полтавы, и дальше я поехал сам один. И на каждом блокпосту, когда мы останавливались, ну, так, на меня смотрели, скажем так, с подозрением, знаете. И потом, когда я поехал уже один дальше, я выезжал в направлении Молдовы, у меня в Молдове есть друг, Я выехал из Украины, оставил машину у друга, потом он меня довез до Кишинева. Из Кишинева я уехал на автобусе в Бухарест, из Бухареста улетел в Стамбул, из Стамбула уже улетел через Дубай в Мельбурн. Ну вот эта вот поездка, когда я один сам от Полтавы через всю Украину проехал, собственно, до молдавской границы, вот это было испытание. У меня такой желто-синий шарф харьковского металлиста, который как бы в некоторых моментах срабатывал просто как пропуск. Ну и плюс я могу сказать поляныца, могу начать размовлять на белорусской мове, но быть белорусом в тот момент в Украине было плохо. И могу сказать, что у меня было несколько ситуаций, когда мне, например, на заправке угрожали физической расправой, просто потому что я белорус. Мне говорили, что в Белоруссии летят ракеты, а ты приехал заправляться. И, ну, меня просто так немножко абьюзили. Но, в принципе, это заканчивалось достаточно быстро. Ну, в некоторых местах мне отказывали в том, чтобы заправить. Ну, я переезжал куда-то дальше. И все прошло достаточно комфортно. Но я хочу сказать, что у меня нет претензий ни к одному из этих людей. Я никого из них не считал, что они в чем-то неправы, потому что это цена, которую я должен был и готов заплатить за то, что Беларусь делает или не делает в отношении того, что происходит. Потом, когда я доехал до границы, ко мне подошли пограничники украинские и спрашивают у меня, что ты здесь делаешь. Я говорю, вот хочу выехать. Они говорят, так у тебя же есть граница в направлении Гомеля. Из Киева в Гомель, вон там же белорусско-украинская граница. Я говорю, ну как, так там меня разбомбят просто. Они говорят, ну извини, ничем помочь не можем. И потом я, как бы, ну, еще мы с ними поговорили, я их там немножко поубеждал. Они говорят, ну хорошо, все, заезжай. И меня досматривали очень долго, больше 2 часов. Вывернули наизнанку машину, все мои вещи. Ну, я понимаю, что я выглядел для них достаточно подозрительно. В итоге извинились, пожелали счастливой дороги, обменялись приветствиями «Слава Украине», «Героям слава», и я поехал дальше. Молдавскую границу прошел за 5 минут.
С какими чувствами вы сели в самолет до Мельбурна?
Даже находясь в Мельбурне, тяжело абстрагироваться от всего происходящего. В меру возможностей я всегда поддерживаю Украину и буду помогать Украине. И я не представляю, как это все можно было устроить в 2022 году. И Украина сражается за всех нас, в том числе и за австралийцев. Потому что это борьба добра со злом, демократии и автократии. Вот я спрашиваю иногда у людей, которые за Путина умереть готовы, скажите, пожалуйста, когда Путин в последний раз участвовал в дебатах? Вот мы сейчас видели выборы в Австралии, когда выбирали нового премьер-министра, и наблюдать за дебатами, это же, ну, это потрясающе, когда демократия, когда до самого последнего момента никто не может предположить, кто победит на выборах. И на вопрос, когда Путин последний раз участвовал в каких бы то ни было дебатах, в настоящих, с кем бы то ни было, ответа просто нет. И никто никогда не сможет убедить меня, что есть какая-то высшая цель, наверное, у них там в их высоких политических кругах, но не может Россия творить то, что они творят сейчас. Просто не может. У меня до сих пор какой-то когнитивный диссонанс. Я не могу поверить, что это происходит. До сих пор. Это просто тяжело поверить. Это просто не помещается в голове.
Вы слушали подкаст SBS Russian. С вами была Лера Швец.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.